Итак, согласно Писаниям, Господь Нараяна не разговаривает с обычным человеком. Обычный человек, он создан по образу и подобию. Он по форме напоминает божественное существо. И по этой причине человек, он очень гордый. Обычный человек – это воплощение гордости. И его единственное стремление человека – это стремление к славе. Более ярко выраженная его природа – это слава. И слава – это божественная энергия. Она принадлежит один из атрибутов Бхагавана. Есть шесть атрибутов, шесть достояний, которые его окружают, и слава – это один из них, шести. И что же сопутствует славе? Все остальные атрибуты, такие как красота, сила, знание, даже отречение. Поэтому самое важное в практике – это прославлять Верховного Господа, значит, описывать Его. Атрибуты, достояние, энергии, все, что его окружает, все, что из него исходит, джанмадеси, это называется прославление славы, это как бы главный центр внимания. И вот человек, он, его ярко выраженное стремление к славе, то есть он хочет стать Богом, хочет быть прославленной личностью. И в нем сочетаются одновременно все три гуны материальной природы. В этом сложность. В этом есть и плюс, и минус. В том, что человек может обрести опыт очень большой, общаясь с тремя гунами материальной природы, он познает и добро, и зло, и любовь, и ненависть, и многие вещи. Но если он стремится к славе, он будет пытаться манипулировать этими гунами для достижения славы. То есть ему свойственны скрытые мотивы. Он лжет себе и другим. Это очень сложное существо, обычный человек. Господь же Нараяна, он просто открыт в сравнении с человеком. Он таков, какой он есть на самом деле. У него нет различия между телом и душой, говорит Прабхупада. Его тело, но духовно. Так как человек, он лицемерит, потому что он хочет выдать свое тело за вершину совершенства. Но на самом деле он душа, он не это тело. Поэтому мы видим, что тенденция человеческая такова, что он выдает всю свою жизнь за поиск истины, свою деятельность, как будто она имеет высшую цель, как будто он какое-то одухотворенное возвышенное существо, он себя так именно хочет представить миру в лучшем свете. И для этого он прибегает ко многим-многим уловкам, чтобы прославить себя при жизни, увековечить свое имя, прослыть великим человеком, обрести славу. То есть, одним словом, это называется манипуляция. Он имитирует. Использует три гуны материальной природы. Невежество, страсть и добродетель. Очень удобно. Если вы совершаете какую-то ошибку, вы можете сказать, я этого не знал, прибегайте к невежеству, я не виноват. Я этого просто не знал. Но Прабхупада говорит, это мошенник. Вы можете нарушить закон, потому что я не знал, но вас все равно накажут законы природы. Почему вы хитрите? Незнание не освобождает вас от ответственности. Но человек думает, что в невежестве он может быть прощен, потому что я просто этого не знал. В страсти, когда он достигает чего-то, чего он не достиг в страсти, в активной деятельности, он себя отождествляет с любым успехом. И не отождествляет себя с неудачами, заметьте. Когда он терпит неудачу, находит какую-то другую причину и винит кого-то в этом. Но когда он достигает успеха, он хочет, чтобы все знали об этом, что это его заслуга. Итак, все, что я делаю хорошего в этом мире, это я. Все, что плохое, это помехи, это происки каких-то недоброжелателей. Я здесь не виноват, я адекватен, я знаю истину. И есть также добродетель, она все меньше и меньше встречается вот с этим ростом желания славы. Добродетель будет уменьшаться, потому что добродетель – это некоторое проявление искренности, честности. Когда человек, наконец, открывает свое сердце Богу или близкому другу, тому, кому он доверяет полностью, и он желает быть честным, в это время он очень трогательный человек. Удивительные качества проявляет, когда он честный, сожалеет о своих неудачах, просит прощения за свои ошибки, и люди плачут, смотрят и думают, святость, это здорово, это хорошо. Но это иногда минут, так сказать, слабости. Минута слабости, он позволяет себе быть честным иногда. Вот обычная картина сочетания тигун природы. Поэтому говорится, что человек, он хоть и напоминает божественное существо, самое разумное существо, тем не менее, Бог с ним не общается. В силу этих недостатков. Удивительный момент, Пропада говорит, что если человек не практикует бхакти-йогу, духовная жизнь может ему навредить больше всего. Да, даже йога, даже мистическая йога, даже когда он достигает созерцания параматмы, он может подумать, что это параматма в его сердце, и есть он сам. Вот этот человек. Это обычный человек, все еще называется. Он все еще отождествляет с успехом, с любым успехом. И настолько сильно у него тенденция стать Богом, что когда он слышит о Боге, чем больше он слушает о Боге, тем больше он подражает ему. Поэтому лучше бы он не слушал вообще ничего. С одной стороны. А с другой стороны, он должен услышать, что существует Бог. Видите, ситуация очень сложная. Есть множество людей, которые изучают христианство, другие религии, но с какой целью? Многие потом думают, что они становятся Иисусом Христом. Мы знаем таких людей немало. Сразу после ухода пророка Мухаммеда появилось очень много лжепророков, которые объявляли себя пророками после него. И даже вели войны тоже, как и он. И до сих пор кто-то скажет, мы ведем праведные войны, как пророк Мухаммед, мы подражаем ему. Мы имитируем пророка Мухаммеда. Или мы ходим по воде, подобно Иисусу Христу. То есть человек не служит, а имитирует, когда слушает о возвышенных личностях. Он их имитирует, подражает. И по этой причине, что недостаточно человеку услышать об абсолютной истине, потому что он может себя с ней отождествить и нанести оскорбление таким образом. И еще больше деградировать. Чем больше человек себя отождествляет с Богом, тем больше беззаконие вершит. Это майявада. Источник безнравственности – это майявада. Если я Бог, значит, мне все можно. И вот, Шримад-Бхагаватам предназначен, чтобы разбить вот это вот высочайшее невежество, самое изощренное невежество, майяваду. Сделать человека честным, стать слугой Бога. Вот для этого мы слушаем о Боге, чтобы служить Ему, чтобы понять и служить Ему. Мы слушаем о святых людях, чтобы также следовать их наставлениям и служить им. Всему религиозному миру Прабхупада сказал, какой толк называться христианами или мусульманами? Вы должны следовать своей религии, а не называть себя таким образом. Вы называетесь христианами, но вы не следуете Иисусу Христу. Вы называете себя мусульманами, но вы не следуете пророку Мухаммеду. Вы подражаете, вы имитируете. У нас есть Иисус Христос. Мы спасены. Да, но что Он хотел от нас, нужно понять. Мы слушаем об Иисусе Христе как? О том, что Он говорил нам. Мы слушаем другого пророка о том, что Он говорил нам. Мы слушаем Шрилу Прабхупаду о том, что Он говорил нам. Мы слушаем Кришну из Бхагавад-гиты о том, что Он говорит нам. Что? Как? Следовать. Следовать Его наставлению. Делай так. Слушай и делай так. Тать ширину, Кришна говорит, Арджуне, слушай меня. А потом действуй, ты как кшатри. Слушай и действуй, слушай и действуй. Сам же Верховный занимает особое положение. Он не прилагает к деятельности никаких усилий. Он не имеет ничего общего с гуной материальной природы, где нужно совершать усилия, отдыхать и получать какие-то знания, чтобы не ошибаться. Постоянно мы должны получать какие-то знания, постоянно мы должны работать, и требуется также отдых, и мы не можем жить по-другому. Потому что гуны вращаются, и мы действуем согласно влиянию гун. Если мы устали, мы ничего не можем с этим сделать. Если нам нужно жить, поддерживать жизнь, необходимо работать, мы не можем это изменить. И чтобы все это осуществить, нужно также получать знания, образование, нелегкое дело. Все трудно. Кроме отдыха. Отдых, кажется, любимое занятие. Но отдых... Мастерская дьявола, праздный ум, говорится. Он должен быть тоже очень регулируемый. Потому что через отдых проникают чувственные наслаждения. Животная природа. Отдых для животной природы. Когда животная природа восстанавливается от усталости, она проявляет различные материальные желания. Чрезмерный отдых обязательно сопутствует чрезмерные материальные желания. Поэтому когда-то нам говорили в начале движения, что преданный больше 15 минут в душе – майя. Мы этим руководствовались. Больше 15 минут – майя. Там чувства и наслаждения могут прийти, если вы слишком будете долго наслаждаться. Если вы проснулись ночью вдруг, внезапно, вы должны сразу повторить Харе Кришна мантру. Такие были наставления. Потому что вот эти состояния отдыха, они опасны для чувственных наслаждений. Это стимул для чувственных наслаждений. Люди почему любят отдыхать? Не отдыхать они любят, а наслаждать чувства любят. И считают, что это отдых. Именно так. Как они отдыхают? Они приезжают на Байкал здесь. Поднимаются высоко в горы. Купаются в ледяной воде. Играют в волейбол. Они туристами поднимаются в горы куда-то с рюкзаками, с палатками. Они работают больше, чем на работе. Но поскольку это сопровождается чувственными наслаждениями, а это называется отдых. То есть для обычного человека необходимы чувственные наслаждения. Но Бог никогда не отдыхает, никогда не работает. Нет таких понятий. Это понятие в гунах материальной природы. Поэтому у человека с Богом ничего общего нет, кроме потенциала и внешней формы. Зря человек гордится так. Чем он гордится? Что у него две руки, две ноги, как у Бога? По образу и подобию создан. Но и гордость – это причина, почему Бог не разговаривает с человеком. Фактически человек сам с собой разговаривает в течение жизни. Сам пытается познать истину, сам пытается дать ей определение, сам строит себе планы в жизни, сам же их исполняет, сам же их не достигает. Вот такой план. Все делает сам. Но когда он их не достигает, он не думает, что это его недостаток. Нужно это недостаток системы или какие-то недоброжелатели помешали ему, как мы уже говорили. И самое сложное для человека, трудное, это стать честным, нелицемерным, недвойственным. И для этого именно человек должен познать душу. Не может быть недуховный человек честным. Полное слово. Это обманутый обманщик. Может быть, он и честно что-то говорит, но он уже обманут множество раз. А почему он принял обман? Как случилось? Через чувственное наслаждение приходит обман. Обман приходит через чувственное наслаждение. К чему привлекается человек? К объектам чувств. Почему они приятны? Это и есть обман. Потому что объекты чувств не являются абсолютной истиной. Не являются высшей реальностью. Совсем нет. Не так. Даже если это противоположный пол человеческого существа. Бог не общается. Значит, человек тоже не должен общаться с другим человеком. Потому что это не истина. Человек не должен общаться с другим человеком. Он должен молчать. Пока не познает истину, не должен рта раскрывать даже. Вот какие требования для человека. Если он не хочет совершать ошибки. Что все ошибки совершаются благодаря языку. Я думаю, мне кажется, может быть, по моему мнению, и мы проговариваем все это, заметьте. И когда мы это все проговариваем людям, не утвержденным в абсолютной истине, они сбиваются с толку, слушая множество мнений. А потом говорят, я не знаю, что делать, как мне жить. Один говорит одно, другой третье. А в этой книге написано так. А по телевизору сказали об этом. Что же мне делать? Этот Шраван сбивает с толку. Любые мнения сбивают с толку. Они не являются абсолютной истиной. Поэтому человек молча выполняет свои обязанности. Каждый. Согласно своей природе. Это не обсуждается и не критикуется. Например, собак не критикуют за их поведение. Животных не критикуют за их поведение. Они следуют своей природе. Они невинны, они красивы. Они чисты, они честны. У них не так проявлен разум, как у человека. Но они честнее. Действуют честнее человека. У них нет двойственности. Невежество так проявляется. Невинность живого существа. Итак, маунам, это одно из, для того, чтобы научиться маунам, необходимо управлять чувствами. Это трудно для человека, он не способен, поэтому Ясадева записал Бхагаватам, что мы обсуждали эти темы, потому что обсуждение Бхагаватам приравнивается к молчанию. Молчание означает, что человек ничего не говорит о своем мнении, о самом себе. Не опирается на ложное эго, на ложное я. Ничего ложного не говорит. Это значит молчание. Чистое существование. И если мы воспеваем Хари Кришна или изучаем Шримад Бхагаватам, это приравнится к маунам, Прабхупада говорит. Молчание, обет молчания. Это большая аскеза. И если мы хотим добавить своего опыта, мы должны лишь подтвердить то, что написано в Бхагаватам. Либо если вы хотите опираться на свой опыт жизни, что-то сказать другим людям, будьте осторожны с этим. Есть предупреждение проповедникам. Иногда проповедники опираются также на свой жизненный опыт. Даже в сознании Кришны. Опыт медитации или чтения книг. Опыт каких-то внутренних реализаций. Но не спешите говорить об этом, если не находите подтверждения в шастрах. Преданные рассказывают сны друг другу. Что они видят в снах какие-то откровения. Но если нет подтверждения в шастрах, не нужно слишком много говорить об этом. Это предупреждение тоже. То есть нужно научиться честности. И в чем заключается честность? Прежде всего, как Прабхупада сказал, что требуется? Занять положение, честное признание, что я несовершенен. Человек несовершенен. Почему он бросает вызов Богу? Почему он говорит, если Бог есть, то хочу его видеть? Или я его никогда не видел, поэтому он не существует? Почему он так выражается, если он несовершенен? Если он даже обычные вещи, которые перед глазами, не может видеть и понять. Даже видев солнце, он не может понять, что такое солнце. Луна и земля, на которой находится, он не может понять, что это за конструкция и творение. А на самом деле, так и выясняется до сих пор, что современная наука считают очень продвинуто. Они понятия не имеют об устройстве Земли. И они даже не знают все виды жизни, которые проявлены на Земле еще. Все до сих пор открывают новые и новые виды. Они знают, какие болезни приходят к человеку новые, и что будет дальше. Они понятия не имеют об этом устройстве. И так человек практически ничего не знает. Но при этом очень гордится тем ничтожным запасом знаний, тем ничтожным опытом, что Прабхупада сравнил такого человека с лягушкой в колодце, которая живет в этом колодце всю жизнь, ничего другого не видит. И когда она увидела Атлантический океан, она пыталась передать и рассказать этот опыт другим. Но в шастрах лягушачьих ничего не было в Атлантическом океане. Такого понятия вообще не существовало. Поэтому они не поверили этой лягушке. Что, есть водоем больше нашего колодца, они спросили? Конечно, сказала эта лягушка. Я видела. Там нет конца и края воды. Нет, подожди. Ты говоришь какими-то странными терминами. Нет конца и края, что-то неопределенное. Скажи точно, определенно, сколько колодцев там, в том, в твоем океане. Но простите, это невозможно применить. Мы не можем считать колодцами океан. Нет, нет, пожалуйста, не мудри. Ты нас сводишь в заблуждение. Ты тут просто всех обманываешь. Ну что, неужели ты имеешь в виду три колодца? Ну, лягушка не знала, что сказать. Как передать такой опыт? У нее не хватало разума, чтобы сказать об океане. Поэтому лягушка должна стать хотя бы китом, говорит Прабхупада. Чтобы другая лягушка убедилась, что есть водоем. Иначе откуда такой кит? Он мне говорит, лягушачий опыт. А что, если я кит, Прабхупада спросил? Я в колодце не живу. Я живу в открытом океане. Свободно, в любую погоду. На разных глубинах. А есть еще, кроме кита, тимингилы. Тоже описаны в Бхагаватам. Тимингила, она легко проглатывает кита. Не поперхнется даже. Не пережевывая. Переживать кита — это большая задача, трудное дело. Большая масса, ну, легче проглотить. Тимила проглатывает его. Но есть еще Тими Тимингила, которая легко проглатывает Тимингилу. Вы скажете, ну, сказки какие-то. Мы же не видели такие Тими Тимингилы. Да даже вот на Байкале, если посмотреть внимательно, точно такая Тимингила где-то живет. Так что будьте осторожны там. Далеко не заплывайте. Она даже не заметит, как проглотит. Итак, есть разные масштабы жизни, вселенной. Человек должен знать об этом. Не то, что мы живем на земле, я человек, двуногое существо, две руки свободны, мне есть разум, могу обманывать. Я великий, я Бог. Я добьюсь своей славы. Все люди по своей природе мошенники, поэтому. Каждый человек, он рождается мошенником и негодяем. Ему нужно второе рождение. Вот такая наша репутация врожденная. Потому что все три гуны материальной природы находятся в одной личности. И он очень противоречив, обманывает сам себя и других, только этим занимается. Как эти атеисты, атеисты-коммунисты, которые нас преследовали тогда в те времена, очень жестоко и сурово по тюрьмам нас рассылали. Преданных, все старшие преданные были, преследовали серьезно. Они обещали, что всех посадят. Не так и говорили. Мы все равно всех посадим, всех. Вы нам не нужны. Мы вас уничтожим в любом случае. Мы сильнее вас. Мы целый аппарат представляем. Мы власть. Так что не играйте с нами в эти игрушки. Давайте сразу выкладывайте всех, кто вы знаете. Все равно мы всех посадим. Устраним. Но поскольку гуны вращаются... Началась перестройка. И гуны так перевернулись, что эти атеисты, коммунисты не знали, какую краску принять, как жить дальше. Их репутация была сильно испорчена. Подорвана. Народ ненавидел коммунизм за их обман. Они стали цинично отзываться о Ленине, всякие плохие вещи вспоминать из истории, которые раньше никто даже не слышал. Какой-то ужас начался. И что самое удивительное, эти ярые атеисты все, которые боролись против религии, все стали религиозными, все пошли в религию. А куда было деваться? Кто бы их защитил, их репутацию? Вот только посмотрите, как все удивительно действует человек. Он может быть религиозным, атеистичным, это как выгодно. Где больше платят? В какой религии? Я пойду туда. В каком государстве лучше условия? В Швеции или в Америке? Где, куда? Я поеду туда. Человек выбирает таким образом, приспосабливается жить, где лучше, где больше чувственных наслаждений. И если человек хочет разговаривать с Богом, он должен изменить свою природу. Выбрать одну из гун, в которой он может слышать этот голос. Ему дается это право сделать выбор. Это трудно, потому что он лжец. И ему трудно быть честным человеком. Не манипулировать, стать просто преданным и все, и никаких других обозначений, стать слугой Бога и никаких других обозначений. Никакого господства, никакого обмана, никакого лицемерия. Просто служить Богу всю жизнь без остатка. Для этого нужно принять решение. И для этого нужно выбрать определенную гуну, образ жизни в этой гуне. И Шримад Бхагаватам дает нам не просто гуру, но дает шудха садву. Это освобожденное состояние. И человек может достичь этого состояния. Если выберет Шримад Бхагавата и Бхагавад Гита. Потому что в Бхагавад Гите Бог разговаривает с человеком. Это единственный случай. Когда Бог о себе говорит все, но не человеку, не обычному человеку, не обусловленной душе. Он говорит другу, в Сакхярасе, освобожденной душе, вечному спутнику, который играет роль обычного человека на поле битвы Курукшетра, один из пятерых пандавов. Величайший лучник и воин того времени. И Кришна его личный друг. О, пожалуйста. Это редчайший случай. И Бхагавад Гита Кришна рассказывает именно по-дружески. Почему? Арджуна, ты не завидуешь мне. Поэтому я все расскажу самое сокровенное. И чем более сокровенное знание Кришна раскрывает о себе, удивительно, что Арджуна все больше и больше восхищается Кришной. Например, обычный человек, и вы рассказываете ему о своих достояниях, рассказываете о своих богатствах, какой у вас большой дом, сколько у вас жен, 16108. Сколько у вас знаний, какие-то научные степени. Чем больше вы рассказываете, тем больше завидует этот вам обычный человек, тем больше он завидует, 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 ему хуже и хуже становится. Но в случае с Арджуной все совершенно наоборот. Чем больше Кришна раскрывает свои потенции, свои энергии, свой разум, свои достояния, тем больше Арджуна говорит, река нектара течет из твоих уст, говори еще больше, не устаю слушать. Арджуна даже забывает про битву в это время. Ведь эта же беседа состоялась прямо накануне сражения, на поле битвы непосредственно. Арджуна даже забывает об этих военных обстоятельствах. Настолько он восхищается, только поглощен Кришной. Это единственный случай как исключение. И таким образом, Бог говорит с людьми через своего чистого преданного. Либо вот так, как с Арджуной, либо через пророков. То же самое. Как Шрила Прабхупада. Он комментирует Бхагавата. Но мы должны знать, что это Кришна говорит через Шрилу Прабхупаду. Для нас всех. Кришна не сомненно что-то открыл Шриле Прабхупаде. А Прабхупада это передал нам. Почему? А у него это есть право. Кришна говорит Арджуне Бхагавад-гите, не раскрывай эту беседу нашу с тобой. Людям невоздержанным, завистливым, злонравным и агрессивным. Не раскрывай. Раскрывай это преданным душе. И вот Прабхупада это так раскрывает, что люди становятся преданными. Но он дает Кришну. Любой преданный, особенно чистый преданный, он имеет право, имеет полномочия давать Кришну. Как Прабхупада говорит? Вот Кришна, возьмите его. Преданный может так поступать. Вот перед вами Верховная Личность Бога, Кришна. Вот он, возьмите его. Это работает. Кришна дает это право чистому преданному. Никто другой не может кому угодно давать Кришну. Преданный может идти на такой риск, давать Кришну. Почему? Потому что Кришна не вмешивается в свободу выбора людей. А проповедник вмешивается. Когда пришел Иисус Христос, он вмешался. Он Мессия. Он пришел судить. Он вмешался в материальную ситуацию. За что и был распят. Потому что в Гите говорится, не нужно вмешиваться. И в том месте Прабхупада комментирует, что преданные Господа добрее самого Господа. Хотя Господь сам не вмешивается, преданные идут на риск. И проповедуют всем подряд это послание. Даже когда их убивают, преследуют, наказывают, истязают. Они терпят это все и продолжают это. Как Харидас Такур. Убили на 22 сбора на базарных площадях. В конце концов он симитировал смерть. И выбросили в реку. Он пришел в себя и снова пошел проповедовать. После такой экзекуции. Сверхчеловеческой экзекуции. Такие чудесные истории. Итак, Бхагаватам поведан был Махараджу Парикшиту за 7 дней до его смерти. Вот уж странно, кто-то получал образование за 7 дней до смерти. Если вам умирать через 7 дней, вы пошли бы учиться это время? Получить высшее образование перед смертью. Спрашивают, зачем, спрашивается. Нужно получить образование в начале, чтобы потом использовать его с выгодой, с прибылью, заработать на этом что-то. А какой смысл учиться, когда вам сильнее осталось жить? Ну, необычная история. Кто же учится за 7 дней до смерти? Ну вот, это есть наука Шримад-Бхагаватам. Она обучает искусству умирать, уходить, планировать свой уход. Это разум. Я душа, я пришла сюда и уйду отсюда. Теперь должен планировать свой уход, куда мне уходить и как это нужно сделать. Бхагавад-гита Кришна об этом говорит. Ты можешь перемещаться. Янти дева врата дева, впитри янти питри врата, бутани янти бутиджа, бутиджа мат, янти мати джино пимам, говорит, что если человек поклоняется а полубогам, он рождается среди полубогов, поклоняется предкам, отправляется к предкам. Если поклоняется духам-привидениям, рождается среди них. А тот, кто поклоняется мне, Кришна говорит, живет со мной. Вот принцип перемещения. Таким образом, Бхагаватам необходим для того, чтобы анте нараяне смрити в конце жизни вспомнить смрити о нараяне. И в Бхагаватам есть история. А Джамилы, который обрел сознание Кришны в момент смерти. Всю жизнь жил как грешник этот человек. Бхагаватам говорит, что такое Бхагавата. Ведь нужно же подумать, никто в момент смерти не получает образование. Как это возможно сочетать? Но Бхагаватам именно об этом говорит. Что это нужно вспомнить в момент смерти. Это нужно знать для того, чтобы уйти отсюда. На кого ты будешь медитировать? Ям-ямапи смаран баван, бхава смаран, памятование, бхава. Туда ты отправишься и такую форму жизни примешь и будешь общаться в той среде. У тебя появится тот тип ума, чувств, соответствующее тело, и ты войдешь в ту среду и найдешь там все, все, что тебе нужно для твоего счастья. В прошлой жизни мы думали о каком-то человеке. Каждый. Мы обрели форму человека. Тип человеческого ума, тип человеческих чувств, форму, национальность, и вошли в непосредственно, приняли рождение в определенном окружении, среде. И это для нас дорого, потому что мы человек. Но если вы родитесь собакой, вам никакого дела до человека не будет, Прабхупада сказал. Вы гордитесь, что вы русский, потому что вы живете и родились тело, получили тело русского. Но если вы родитесь в Америке, вы не будете думать вообще про русских людей. А если родитесь в племени Бенгибу в Центральной Австралии, вообще наплевать будет на все. На всю цивилизацию, на все эти самолеты и машины. Вы их не заметите на компьютер. Вообще там ничего не нужно. Копьи металку и все будете носить с собой. И природа вам даст такое тело, что вы будете за 100 метров кенгуру попадать в глаз с этой копьи металки. Или племя Зулу в Африке. У них копья, луки и стрелы. Если лев в саванне видит на горизонте одного зулу, он сразу снимает с этого места всей семьей и уходит. Быстро. Но знаешь, что с ними лучше не связываться. Это зулу. Это самый бесстрашный воинственный народ, племя в Африке. Весь мир это знает. Даже дикие звери обходят стороной одного зулу. Если у него в руках просто один нож даже. Или даже ничего нет. Лев скажет, лучше нет, лучше не связываться. На всякий случай я обойду это место подальше. Это тип тела и ума. Есть ракшасы, есть яваны, есть млечки. В Бхагаватам писывается разные типы человеческих существ. Это различные воплощения ума, ям-ямапи смаран баван. Люди достигают этих тел, но они не знают, как это, не помнят, как это случилось, как этот выбор был сделан спонтанным образом. Если посмотреть наши записи, наши как бы планы, ну, в планах нет, что мы хотим стать зулу в следующей жизни. Кто-то написал, я зулу в следующей жизни собираюсь быть. Не, мы вообще об этом не думаем. Но кто-то, тем не менее, переносится туда. Почему? Что, он вспомнил про зулу, может быть, и нет? Нет? Но он обрел сознание зулу. Удивительно. Да, есть люди, есть звери, есть промежуточные между ними, как промежуточные уровни сознания. Человек-зверь наподобие этому. Он человек, но он очень страшен в своем гневе и умонастроении. Очень опасен. И В обычной цивилизации они вооружаются или хотят какие-то смертоносные оружия использовать, очень опасные. Тогда они становятся в племени Зулу рождаются, или Бенгибу, где просто копьеметалка, нет даже пистолета. Даже металлического ножа нет, копьеметалка и деревянное копье, обожженное на огне острие. Все. И это очень опасное оружие в их руках. Страшно опасно. Если вы с пистолетом, с этим копьем, неизвестно, кто еще победит. Они бесстрашные люди. Они не теряют самообладание. А вы можете дрогнуть. Просто один вид увидит Зулу. И все. И вам конец. И пистолет в руки просто выпадет у вас. Даже на курок силы нажать не будет. Понимаете? Просто шок будет какой-то. Да, это человек-зверь называется. Он живет в джунглях. Он такой нецивилизованный. То есть, и таким образом, люди создают вот эти все разнообразия. И мечтают о славе, где бы они ни родились. Была одна статья, интересная, удивительная статья про Джона Кеннеди. Статья в газете. Это были 80-е годы, насколько помню. А, про Падбу это обсуждал с учениками тоже, эту новость. Один журналист был в Южной Америке. И попал в какое-то племя, Южная Америка, там Амазонка, вот там где-то был этот журналист американский. Не знаю, что он там делал. Но вождь того племени с ним разговаривал на чистом английском языке. На чего очень удивился этот журналист цивилизованный. И он представился Джоном Кеннеди в прошлой жизни, этот вождь племени. И журналист, ну, поздравил его, конечно же. Да, конечно, тут он ваш племени, он мнит о себе как президенте Америки. Он просто подумал, что человек гордится, что-то несет. Но этот вождь понял сомнения этого журналиста. И рассказал подробный план Белого дома и свой кабинет, и многие сцены из жизни, которые записал журналист, а потом сверил, и все совпало. Это была сенсация в Америке в одно время. Статья гласила... Джон Кеннеди сейчас вождь племени Мумба-Юмба какого-то там. Буквально вот так вот все это было опубликовано. И было интервью с этим вождем, его фотография, план Белого дома на песке. Все доказательства вообще. Он все это помнил в жизни Джона Кеннеди. Не читая книг, не зная грамоты. Говорил на английском языке. И таким образом... Многие люди не хотят не иметь ничего общего с ведическим знанием, потому что оно разоблачает всю ложь, все лицемерие. И они хотят оставаться в невежестве. Нет, они говорят, этого не существует, я не верю, не может быть. Прекратите все это. Я помню в одном городе на Урале в 90-х годах мы давали лекцию публичную. И был большой зал на 500 человек. В зале было человек 20, может быть. В то время залы давали нам бесплатно. Узнавали, что это миссионеры, и, пожалуйста, вам зал, любые микрофоны, денег не брали, просто жертвовали нам всегда. Мы проводили в больших залах всегда программы, и людей было единицы. Почти никого не было. Иногда я приходил, в зале было два человека или один. Я давал лекцию, потому что мы приехали специально в этот город на публичную программу. Ну, у нас была миссия, мы так. И в том зале мне повезло, был человек 20, наверное, сидел. Они были рассыпаны по всему большому залу, и лекция была около двух часов. Я говорил о законах кармы подробно. Помню, рассказывал о законе кармы, что посеешь, что пожнешь. И вот такой результат можно получить, другой результат можно получить. Такой вот выбор, такая вот гуна, такая карма. И все это объяснял. И вдруг я слышу истошный вопль. Нет, истерика у женщины. И она идет через зал и кричит, нет, прекратите, замолчите. Она идет ко мне через зал на сцену и кричит, встала и говорит, неправда, 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 кричала. Передо мной прям, и зал весь попшел, онемел просто. Эта молодая женщина просто была в истерике. Неправда, неправда, я не верю в это. Потому что было очень убедительно. Ведическая философия. Поэтому они уши закрывают. Не надо. Сейчас вот вы еще скажете, вы разобьете вот эти мои стереотипы, мои представления, мои планы, мою жизнь. Но когда человек честным, это опорная нога религии, главное, он может слышать, как Бог разговаривает через Священные Писания, с пророками, как он говорит с Арджуной, как он общается с Ешодой, Как он живет во Вриндаване. Он не разговаривает с ним, но честный человек, он может слышать все это, понимать и переживать Бхаву. И он начинает честно думать, а ведь я бы хотел же так же, вот, как Ешода, держать на руках Бога, кормить его, играть с ним. Ну, положа руку на сердце, я бы это очень хотел. Я понимаю, что этого не может быть, потому что, ну, этого быть не может. Но я бы этого хотел. Что, честно, положу, мы хотим этого всего. Хотим такой любви, несуществующей. Хотим такой высшей истины, несуществующей. Хотим вечной жизни, несуществующей. Вот она не существует, но мы хотим этого всего. Это честное признание. И тогда у человека появляется вера. Вера означает, что человек способен видеть красоту, знание, истинную славу, оценить истинную силу. Это вера. Бог безгранично могущий, он все это поддерживает. Да, это вера, я верю в это. Это факт. Он может создать солнце, Прабхупад сказал. Просто создать солнце. На самом деле, он уже создал миллионы солнц. Уже это сделал. Это вера. Вера значит, что мы можем оценить Кришну. Это называется Каништа Адхикари. Он может оценить Кришну, потому что у него есть вера. Но он не знает ничего о Кришне. Он не знает, почему так могущественно. Откуда, как он, что за природа у него такого, не может это объяснить. Мадхьяма Тикари может объяснить. Он признает, он верит и может объяснить. Знает. Утама Тикари не объясняет. Он смотрит на окружающих, думает, они и так все знают. А они уже все служат Кришне. Я не могу ничего добавить к этому. Они безупречно, безукоризненно служат Кришне. Осознанно, неосознанно, неважно, но каждое живое существо служит Кришне. Он не может проповедовать. Он не знает, кому проповедовать, кому не проповедовать. Для него все чистые преданные. Освобожденные души уже. Это Утама Тикари. Он блаженный. Но Прабхупада говорит, он спустится на уровень Мадхьяма, если нужно будет проповедовать. Из сострадания. Поэтому, собственно говоря, Бхагавана, это проявление сострадания преданных, больше ничего. Даже как Кришна из сострадания к Арджуне стал говорить Бхагавад-гиту. Но это сострадание же Бога. Поэтому Бхагавад-гиту все могут читать. Для всех рассказал. Это сострадание распространилось на всю Вселенную. Смотрите. Он Арджуне рассказал. Из сострадания. Но поскольку это Бог, страдание его безгранично распространяется. Вот это Кришна. Он всегда отвечает в соответствии со своим положением. И когда он рассказывает Бхагавад-гиту, эту Бхагавад-гиту будут изучать и читать потом все поколения последующие. Эта парампара никогда не кончится. Каждый следует путем Кришны. Кришна есть путь, Кришна есть цель, Кришна есть опора, Кришна есть хозяин, Кришна есть мать, Кришна есть отец. Все это говорится. И в Бхагаватам он говорит Брахме, зная Брахма, что то, что не связано непосредственно со мной, всегда иллюзорно. Это лишь отблеск истины, отражение, но не сама истина. Вот и весь Бхагаватам. Чатушлоки говорится об этом. Больше нет ничего. Все остальное разъяснение Бхагаватам. И поскольку у человека много есть сомнений в гунах материальной природы, у него меняются мнения, он может поверить сегодня, а завтра усомниться, а потом снова поверить и снова забыть, то необходимо поддерживать в себе это преданное служение, утвердиться в одной гуне, выбрать сатву гуну. А как? Нужно действовать в сатву гуне. Пища в сатву гуне, образ жизни в сатву гуне, одежды, омовения, знания сатву гуны, духовная практика из сатву гуны. Тогда человек может утвердиться в одной гуне и стать честным, нелицемерным, недвойственным. Итак, природа дает человеку разум, ум, чувства.
для того, чтобы достичь совершенства, объединить все свои энергии в одно, тело, ум, речь, подчинить одному, душе. Для этого нужно обнаружить душу и признать, что она хозяйка в этом теле, не кто-то другой. Это Бхагаватам говорит. Хозяйка, душа. Не давайте хозяйничать никому в вашей жизни, ни чувствам, ни уму, ни даже будхи, сбитому с толку, нечистотой чувств. Только душа должна давать руководство. И все остальные должны быть подчинены душе. Ум необходимо убить, говорится, как демона. И иногда говорится, в Бхагавад-гите говорится, что он может быть другом, может быть врагом. Вот этого врага нужно убить. Дван-два. Он всегда выбирает. Что бы он ни выбрал, он всегда сомневается, потому что есть что-то противоположное. И самое трудное человеку в духовной жизни освободиться именно от сомнений, потому что он слышит множество мнений окружающего мира. Это нередко бывает с новичками преданными. Они слушают лекции и чувствуют себя очень хорошо и уверенно, потом приходят к друзьям и слабеют. За один день могут потерять веру, потому что еще не окрепший разум у них. Мнения очень сильно сказываются на их умонастроении. Мнение близких людей, мужа или жены, или родственников, или друзей, особенно он очень привязан. Для мнения детей. И тогда он не знает, как же быть. Сомнения, сомнения, сомнения. Или кто-то скажет о религии, о христианстве или исламе, скажет, ты же кто? Зачем ты принимаешь индийскую религию? И человек испугается, на самом деле. Я предатель, может быть. А имею право, если я христианин, изучает Шримад Бхагаватам, имею право касаться этой книги. А если я предам Иисуса Христа таким образом? Вот это человек, он сомневающийся. И самое важное освободиться от сомнений. Чтобы освободиться от сомнений, нужно общаться с людьми, уже утвержденными духовно. Они не мужчины, не женщины. Они не христиане, не мусульмане и никто иной. Они просто слуги Бога. Это все, что они знают о себе. И ничего другого они о себе не знают. Они потеряны для этого мира вообще. И они могут изучать Шримад Бхагаватам. Нарада Муни рассказывает, что в прошлой жизни он был сыном обычной служанки. Простой, необразованной женщины. Она умеет стирать, убирать полы, мыть посуду. Она может готовить. Вот и все. И все, на что она была годна. Ее жизнь была беспорядочна. И цели в жизни у нее никакой не было. У нее даже не было хорошей семьи. Нарада родился у нее и был некрасивый, маленького роста, неказистый. Сын Шудрани. При этом, если бы ее спросили, чей это ребенок, кто его отец, она не помнила. Такое не было рождение. Был ли шанс у Нарада Муни стать Парамахамсой? Но, простите, у нас с вами, у многих, похожая ситуация. Близко к этому. Так или иначе, мы все родились с невежествами. Да? Здесь был яркий пример. Нарада Муни рассказывает откровенно о себе, Вьясадеве, своему ученику. Зачем он рассказывает эти вещи? Он гуру. Он о себе рассказывает такие вещи, о таком своем рождении прошлом. Он хочет дать ему некоторые наставления, убедить кое в чем своего ученика. А важность Шримад Бхагаватам. Говорит, и в это время, однажды, мне было примерно лет 5, сезон дождей начался. И какие-то мудрецы проходили на сезон дождей, остановились у нас, в нашем дворе. И мать стала прислуживать им 4 месяца, 4 месяца. Четвермасе это аскеза. Если кто-то следует строго четвермасе, это аскеза. Там есть пост, там есть ограничения. Если вы не путешествуете, не проповедуете, вы аскезу налагаете на себя, чтобы чувство контролировать. И 4 месяца эти мудрецы, они не бреются в это время, они пищу едят без помощи рук, без посуды, раз только в день. Ну, в общем, там есть свои правила, как соблюдать четвермасе. И мать готовила, стирала, убирала полы. И вот то, что она и делала обычно, служила этим парамахамсам. А мне было 5 лет, и я не мог оценить, что это за люди вообще. У меня не было ни образования, я ничего не слышал о парамахамсах, не изучал веду, у меня не было духовного учителя. Но мне просто понравилось сильно их общество. Я сидел и слушал, не понимая ни слова. Потому что когда они говорили, я чувствовал себя очень хорошо. И однажды мне захотелось доесть остатки с их тарелок. Собственно говоря, если вы работаете официантом в ресторане обычным, вы потом с этих столов находите какие-то блюда и доедаете их. Это в ресторанах делают люди. Или домой забирают потом. Они питаются тоже объедками очень часто, эти официанты. И Нарада, ему так понравились эти люди, что он захотел доесть и попросил разрешения. Могу я доедать то, что остается у вас на тарелках? Они очень мило все сказали, ну, конечно, поешь. Ничего плохого для тебя не будет. Но, слушай, говорит Ясадева, когда я, будучи ребенком, с плохим рождением, не получивши посвящения в браманы, не имеешь никакой грамоты, ни развитого сознания, ни качеств, я стал пробовать остатки их пищи, я потерял интерес к играм. Я стал находиться постоянно только в их обществе. Стал чувствовать это сияние, их свет и чистоту этих душ. И слова стали входить в мое сердце. Они говорили о мистической йоге, они говорили о сверхдуше, они говорили о Боге. Они обсуждали все эти тонкости, потому что они были реализованные души. И также они думали, как это проповедовать, как это учение эти распространять обычным людям. И я слушал потом, они ушли. Однажды вечером мать вышла во двор подоить корову. И змея ужалила ее. Она умерла у меня на глазах от укуса змеи. У меня не было никого, кроме матери. Я никому не нужен был в этом мире. Я подумал, почему это произошло со мной? И вспомнил слова мудрецов. Это воля Всевышнего. Итак, меня зовет Всевышний, я понял это. Это тело матери я перенес в дом. И кремировал вместе с домом. И покинул то место навсегда. Я путешествовал в лесах, я видел города, я видел села, встречался со зверьми, с разными людьми. Я видел это разнообразие жизни. Ничего меня не привлекало. И никого у меня в этом мире не было. Ни одной малейшей даже привязанности. Я только помнил, что говорили эти люди. Они говорили, что это великая удача не иметь никаких материальных привязанностей и думать только о Боге. И вот когда однажды я устал в лесу, я решил отдохнуть и заняться медитацией, как говорили эти парамахамсы. Может, мне повезет. Может, я увижу Бога, как они говорят. У меня никого нет в мире. Я испил воды, принял омовение в ручье. Я сел ее на месте. Я прикрыл глаза, как они сказали, на кончик носа. Я стал контролировать дыхание. И в мгновение ока появилась сверхдуша. Исчезла. Я вскочил. Озирался по сторонам, никого не было. Я понял, что только что делал это в собственном сердце. Я снова сел в йогу. Снова сосредоточился, но ничего не происходило. И на меня постигла глубокая скорбь, что моя вся жизнь напрасна, если этого больше не повторится никогда. Я был готов расстаться с жизнью. И тут услышал голос, удивительный голос, приятный сердцу. Не пытайся увидеть снова меня, Нарада. Ты еще не готов общаться со мной непосредственно. Этого мгновения достаточно, чтобы ты продолжил свои поиски и достиг меня. Иди. И я понял, что я должен был делать. И я просто странствовал по этому миру и ждал, когда придет смерть, и больше ничего не ждал. Потому что я знал, что только после этой смерти, после этой жизни я достигну того, чего я желаю. Не было никакой цели материальной в жизни вообще. Я просто ждал, когда мои дни иссякнут, и я вернусь, по тому зову пойду, на тот свет. И смерть пришла ко мне, как молния, которая сопутствует свету. Он говорит, она пришла именно так ко мне. И теперь посмотри, как я выгляжу. Вьясадева. А все потому, что я услышал Бхагаватам от этих мудрецов. Вот и все у меня образование. И больше ничего. Нарада привел собственный пример. Это мудрец среди полубогов считается. Высочайшая личность. История его удивительна. Это история Бхагаватам тоже. Бхагаватам также приводится история. Охотник это Господь Читай, на самом деле, приводится эта история из Бхагавата. Также история о Кришне и Браме. История о Пандавах, Ютиштхире, Бхишмадеве. А Джамила, великий грешник, спасся просто потому, что обратился к святому имени. Бхагаватам прославляет святое имя. И говорит, что если человек не трепещет в экстазе, воспевая святое имя, то его сердце, оно заковано в железо, окаменевшее сердце. Оно должно быть мягким. Парамахамса означает, что он отличает материю и дух. Есть сердце, как расплавленное золото, есть как золото, есть как расплавленное золото, есть как топленое масло, еще сравнивается. Парамахамса – топленое масло. Как только солнце, луч касается этого масла, оно сразу тает. Самое чувствительное сердце. И чем чувствительнее сердце человека, тем острее его язык. Поэтому в Прабхупаде сочетается, как Парамахамса, эти два странных противоречивых качества, что определяет великую личность. Это жесткий в своих словах, как удар молнии, и одновременно мягкий, как лепесток лотоса. Сердце мягкое, как лепестки лотоса, а язык острый, как удар молнии. Это Прабхупада. Это великая личность называется. Это Парамахамс. Это его признак. В обычном человеке это не сочетается. То и другое. Это сочетается только в самом правдивом разуме. В самом правдивом сердце. Есть любовь к Богу, но человек не идет на компромисс с абсолютной истиной. Когда слышит ложь, он никогда не соглашается с этим. Ни один пророк не согласился с атеистами, даже когда их истязали и убивали. Никто. Ни один не сделал это. Они все равно говорили правду. И они говорят так, чтобы разрушить ложное эго человека. И это опасно, когда проповедник проповедует высокопоставленным людям. Иоанн Креститель был обезглавлен царем Иродом, имевшим власть. За что? Иоанн Креститель разоблачил его лицемерие. Он женился на жене своего брата, при жизни брата. Вот что сделал царь Ирод. Иоанн Креститель при всем честном народе разоблачил его и говорил, что ты совершаешь прелюбодеяние, царь Ирод. А по закону того времени забиваются камнями тот и другой. А он царь. И ты отправляешься в ад. Если я этого тебе прямо не скажу и соглашусь с тобой, я тоже пойду с тобой в ад. Поэтому я тебе прямо говорю, что ты прелюбодей, царь Ирод. Ирод сильно боялся голоса Иоанна Крестителя. Но Иродиада, она затаила злобу. Она ждала момента, как же уничтожить этого Иоанна Крестителя. Она нашла способ потом, как обезглавить Иоанна Крестителя. И сам царь Ирод не хотел этого делать, но не мог отказать Иродиаде. Был связан. И когда к нему приходили, первосвященники, и он говорил о их лицемерии, о их нечестности, то же самое, что Иисус говорил, они в трех гунах материальной природы находились все и манипулировали этими гунами. И царь Ирод говорил об этом. На что они отвечали? Как ты смеешь? Как ты смеешь? Мы, дети Авраамовы, Мы потомки Авраама, мы первосвященники. На что пророк Иоанн Креститель говорил: не гордитесь, что вы дети Авраамовы. Бог себе может сделать детей из этих камней. Никто не мог понять, что он говорит. Но никто не мог даже проверить, что он говорит. Почитайте жизнь любого пророка. Это большая драма. Прабхупада сказал, когда проповедовал, сказал ученикам перед уходом: они еще не поняли, что я сделал. А когда поймут, начнут мстить. Но я уже уйду в это время. Вы поставлены под удар все моей проповедью. Бескомпромиссной проповедью. Они просто не поняли еще, о чем я говорил. Когда до них начнет доходить, они начнут мстить всему нашему движению. За это. Потому что Прабхупада говорил правду. Открытую правду. Он разоблачал лицемерие человеческое. Сказать, что весь мир страдает за лицемерие лидеров. За что лидеры лицемерные, лживые лидеры. Слепые лидеры, лишенные знания. В этом вся проблема. А люди все хорошие, он сказал. Лидеры все портят. Он прямо об этом говорил, во всеуслышание. Он разбил всю материалистическую науку и сказал, что это наука. Этих ученых нужно бить сапогами по лицу. Это опубликовано все. За то, что они обманывают людей. Жизнь никогда не происходила из химических веществ, он говорил. Он доказал это на трех пальцах просто. Всю материальную науку он просто подкосил. Представьте, это был оплот всей цивилизации, материалистическая наука. За ней было будущее, полное влияние. Они занимали положение Бога все. Но Прабхупада назвал их кошками и собаками. Невеждами. И доказал это. Как? На основании Шримад-Бхагавата. Вот и все. Бхагаватам отвечает на все вопросы. Тут есть такие главы. Можно понять как мельчайшее, так и величайшее, опираясь на Бхагавата. Важно услышать Бхагаватам. И затем из сердца можно найти столько доказательств. Где же их еще искать доказательства? Кости искать, исторические доказательства. Костяная наука пропадская. Они раскапывают и кости ищут. Костей нет, говорят, понимаете, нет доказательств. Ну хорошо, пойдите в город Москву, допустим, или в Санкт-Петербург. Походите по всему городу, вы найдете человеческие кости где-нибудь. Ни одной кости не найдете человеческой. Рыбные кости найдете. Там еще какие-то кости от животных найдете. И когда сделают раскопки, через пару тысяч лет скажут, тут жили рыбы и какие-то животные. Тут нет человеческих костей. Эта цивилизация была кошек и собак. Они построили Эрмитаж, Исаакиевский собор, Невский проспект. Прорыли каналы, смотрите. Не было человека. В прошлом люди кремировали останки. Откуда должны были взяться кости вообще? А йоги, они когда уходили, их тело сгорало в мистическом огне. Никаких следов не оставалось. С костями большая проблема. Костяная наука пропадает. Они же исторически доказали, что Бхагавад Гита Шримад Бхагавад. Но прочитайте содержание, и вам не нужно будет никаких доказательств. Поймете все в сердце. Как это может быть ложью, если это передавали самые честные и святые люди? Вьясадева, Шукадева Госвами, вся ученическая премия, Рамануджа Ачарья, Шанкара Ачарья, все опирались, все. Господь Чайтанья Махапрабху. Все самое святое опирается на это писание. Они говорят, это все неправда. Как это может быть неправда, если передавалось честнейшими представителями общества? Чистыми, недвойственными, нелицемерными, бесстрашными, познавшими дух и материю. Как это может быть неправдой? Вы не можете обмануть чистого человека, потому что в его сердце доказательства лжи, которую кто-то несет. Правду и ложь человек должен знать при помощи чистого сердца. Поэтому сначала очищение сердца, потом мы будем говорить, что правда, что неправда. Сначала должен быть процесс очищения. И изучение Бхагаватам – это один из пяти могучных процессов бхакти. Это называется стимулятор. Удипан. В Нектаре преданности Прабхупады объясняет слово удипан. Это то, что стимулирует любовь к Богу, пробуждает ее. Когда-то меня спросил Говинда Махарадж, ты давно не был в Вриндаване? Я сказал, 7 лет. Он сказал, я хочу тебе сделать пожертвование. Я очень смутился. Махарадж не собирается делать пожертвование, я грехал, я смутился. Он говорит, одно пожертвование, я тебе беру билет во Вриндаван всей твоей семье. И второе пожертвование, я даю тебе Гирираджа. И так мы оказались во Вриндаване после 7 лет. И снова все вспомнилось. Как только мы попали в Вриндаван, все всплыло. Все сознание Кришны. Весь трансцендентный опыт. Мы пришли к домику Говинды Махараджа, мы собирались на парикраму. И я смотрю, эти попугаи летают кругом, кричат. Вриндаван. И тут Говинда Махарадж заметил, он говорит, ну, как дела? Я говорю, попугаи громко кричат. Он говорит, это называется Удипан. Это стимул. И ты сейчас вспоминаешь о Кришне, поэтому. Это Вриндаван. Даже атеист станет преданным Вриндаване, хоть на какое-то мгновение. Это Удипан. Это стимул. Любовь к Богу может проснуться внезапно. Также Шримад Бхагаватам это Удипан. Можно сказать, нет любви к Богу? Читайте Шримад Бхагаватам. И в какой-то момент вы чувствуете, что она проявляется, просто проявляется сама оттуда. Она есть там, она бьет ключом где-то, внутри сердца находится. Это называется Удипан стимул. Потом вы просто увидите попугая, вспомните Кришна. Увидите павлина, вспомните, о, Кришна на голове носит. Удипан. Но если вы были во Вриндаване, посмотрите на любую реку, скажите, Ямуна, Ганга. Вы увидите горы в Сибири, подумайте, Говардхан. Это Удипан. Везде будете видеть Кришну. Коровы здесь, коровы. Кто-то пасет. Кришна пасет. Гопал Кришна Госвами входит Говардхан парикраму. Обычно он много не говорит, просто молча идет. И быстрее все. У него экспресс парикрама называют. Есть, говорит, долгоиграющая парикрама. У меня бегает экспресс. Я просто почти бегом мне ходит. И он просто иногда говорит несколько слов. Но если бывает, что лекцию попросит, дать лекцию. Но он быстро обходит. И ученики бегут за ним, представьте, он идет, они бегут за ним все. На этой парикраме не все добегают, конечно, но и ноги отстают тогда, в то время. Сейчас он уже так быстро не ходит. Сейчас он даже не путешествует так интенсивно. И там коровы. Много коров увидели ученики. И говорят, Махарадж, смотрите, Гуру Махарадж, смотрите, сколько коров. Он говорит, да, Кришна пасет. И пошел дальше. Вот это сознание Кришны. Мы же хотим обрести сознание Кришны. Но тогда мы должны быть честными. Следуйте наставлениям. Читайте Шримад Бхагаватам. Это все, что-то сложно. Это же просто. Открывайте книгу. Это же просто, смотрите. Я беру, что сложно. Каждый может. Открывайте и читайте в любом месте. Просто читайте. Санскрит. Можете санскрит даже не читать, если не понимаете. Но лучше читать. Изучите санскрит хорошо тоже. Тут есть перевод слов. Тоже интересно. Например, что такое дара? Какое слово есть в русском языке от этого слова? А? Дар. А знаете, как здесь переводится? Законная жена. Это дара. Это дар. Интересно? О, вот видите, как интересно могу начать. Любое слово можете читать, это очень интересно. Размышлять начинаете, понимаете, даже все глубоко очень, все такие шлоки. Язык полубогов, трансцендентное писание, самое высшее. Но преданные, которые не следуют так активно, они через 10 лет спросят, а нет у вас какого-нибудь еще писания, более возвышенного? А нет ли какой-нибудь другой мантры, более сильной, чем Хари Кришна Махамантра? Нет, воспользуйтесь, пожалуйста, этим даром. Выше нет ничего. Все, мы с вами пришли. Пришли, дальше нет ничего, кроме Кришны. Мы с вами на пороге к освобождению находимся. Попытайтесь понять. Нам один шаг остается. Это жизнь, это последний шаг, может быть, для кого-то. Мы читали в то время, когда издавалась Шримад Бхагаватам, издавался новый том, я сразу садился и прочитывал его за 2 дня, не отходя. Что бы там ни было. Садился, читал, 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 читал. И что самое удивительное, я помню все, что я читал. Я не очень хорошо помню. Если так вот в обычном состоянии, я пытаюсь вспомнить что-то, мне трудно вспомнить. Но в состоянии служения я помню. Я не знаю, что это за книга. Но в нужный момент она сама всплывает в уме. Даже санскритские шлоки, которые вы читали с переводом. Я был потрясен, что все остается в памяти. Я думаю, что это просто по милости Кришны. Больше никак. Я думаю, что это свойство именно вот этой книги. У меня нет таких свойств. Я не феномен. И никто из нас не феномен. Но если мы читаем, даже не понимая эти вещи, или слушаем, даже не понимая, они войдут в сердце. Если мы просто любим слушать, как Нарада Муни. И принимать остатки Кришна Прасада. Вот и все. Пища, предложенная Кришне. Все, и постепенно человек теряет интерес к мирскому существованию. Это факт. Конечно, мы отказываемся от объекта чувства наслаждения, но вкус еще к ним остается какой-то. Ведь можно их предложить Кришне. Не так ли? А потом использовать самим. Есть много хитрых уловок. В уме. Но очень быстро мы с вами получим весь опыт разочарования, если мы еще не утверждены в сознании Кришны. По милости Кришны, просто мы получим милость Кришны. Как Нарада Муни. Мать вышла подоить корову, а змея укусила ее. И что же это было? И он понял, мудрецы говорили, что это милость Кришны. Это было так больно, но я понимал, что это какой-то план Кришны. Так в нашей жизни, если мы недостаточно себе чувствуем сил, но искренне хотим обрести сознание Кришны, так или иначе это произойдет. По милости. Кришна Господа Чайтанья Махапрабху. По милости Гуру Парампары. Жизнь поможет нам. Нам все поможет преданно. Преданно помогает все, даже болезни. Даже неудачи. Все приближает его к Богу. Это особенность Шримад Бхагавата. Харе Кришна. Будут ли какие-то вопросы?
Вот, говорим, мошенники, негодяи, собакоеды. То есть абсолютно это точки, все, абсолютно точки зрения, все преданные получаются, все с Сачитананда. Почему мы о них поговорим?
Потому что они не принимают Бога. По этой причине человека критикуют. Если он принимает Бога, его уже не критикуют. Кем бы он ни был. Какой касты, происхождения, не критикуют человека. Если он принимает процесс.
Знаете, бывают же люди неверующие, но качество может быть, могут быть лучше, чем даже укрепленные. Ну, тоже, как бы они тоже мили.
Качества могут быть, да, но они временные. У преданных качества постоянное, которое он обретает духовное. А в материальном мире качества могут быть хорошие, но на какое-то время только. Меняется ситуация, меняются качества людей тоже. Непостоянные люди в хороших своих проявлениях. Но сейчас, вот, если посмотреть на семьи, доказательство тому, что мы говорим. Но они обещают, любят, хорошие качества проявляют друг другу, любовь, уважение, все. А потом расходятся, ненавидят друг друга. Изменилась ситуация, видите. У преданных, если мы приобретаем духовные качества, они не меняются уже. Вот преданные бывают не такие качественные, как материалисты, но они стабильны. Это уже уровень, на который мы можем опираться. Пусть мы имеем плохие качества, но мы честно честно представляем себя. Мы не будем обманывать людей. Какие мы есть, такие есть, но мы при этом приобретаем духовные качества, которые постоянно не меняются. Если вы развили духовное смирение, вы никогда его не утратите. Но если вы приняли материальное смирение, вы его утратите очень быстро, когда кто-то вас обманет. Или кто-то на голову наступит. Вы скажете, хватит терпеть. Что за глупость? Зачем мне это смирение? Я убью этого человека сейчас. Вот что происходит в материальном мире. Люди не могут быть постоянно в хороших качествах. Им нужны для этого благоприятные условия. Я готов быть добрым, честным, если меня никто не будет обманывать. А если меня будут обманывать, я не буду таким. И так далее. Поэтому Прабхупада говорит, у них нет хороших качеств. По этой причине. Как можно убить то, что невозможно убить? Ум. Башмаком по голове. Берете башмак. Один преданный так и делал. Он брал башмак и бил себя по голове во время джапы. Мы сказали, не так нужно делать. Нет, не нужно башмаком по голове. Голова тут ни при чем. Ум нужно бить. Он говорит, да как же бить ум? Надо просто слушать джапу. Используй джапу как башмак, как средство контроля ума. Вот это имеется в виду. 100 раз утром и 100 раз вечером вырубать станцию развивать. По голове. Если вы проконтролировали ум сегодня, завтра он готов начать новую борьбу, не так ли? Реванш. Поэтому нужно убить. Не ранить, а убить. Если развить в себе сострадание, как развить в себе сострадание, чтобы лучше проповедовать, или проповедь должна быть не из сострадания? Сострадание есть у Шрилы Прабхупады. Мы пользуемся его состраданием. Например, Прабхупада писал эти книги из сострадания. Хорошо. У нас нет такого сострадания, может быть, к людям, но мы пользуемся состраданием Прабхупады как наставлениями распространять эти книги. Это сострадание Шрилы Прабхупады. Поэтому мы причастны к состраданию Шрилы Прабхупады. И поскольку мы причастны к этому качеству, оно будет развиваться в нас. По мере того, как мы будем видеть, что как помогает людям, обществу наше служение Кришне. У нас появится любовь к этим людям. И сострадание другим, которые еще не знают этого. Сострадание пробуждается в служении. Например, некоторые религиозные люди рекомендуют поработать в больнице медбратом или медсестрой. Христиане это делают. Они идут вот, как и сострадание, ты как служение Богу, и помогают людям. И помогая, они чувствуют это сострадание. В служении можем почувствовать все это. Как мать служит ребенку, поскольку она служит ему внимательно, она все время переживает, сострадает, чувствует его, постоянно чувствует его. Потому что есть служение, связь существует. Итак, мы служим Кришне. Мы постепенно развиваем это качество сострадания. Ну, конечно же, мы должны развивать его целенаправленно. Не так, что я стремлюсь сделать карьеру себе в сознании Кришны, а развивается сострадание у меня от этого. Нет, так не получится. Это оскорбительно. Так не развиваются качества. Мы должны желать развивать сострадание, смирение, сознательно развивать эти качества, знать об этом. Потому что если я хочу сделать себе просто карьеру, какой-то успех, какие-то ситхи, какую-то личную славу, я ничего не достигну. Даже занимаясь духовной практикой. Результат будет нулевым. Может такое случиться. Поэтому эти качества, о которых вы говорите, их нужно развивать сознательно, через служение. Что делать, если пропал вкус к преданному служению? Уже длительное время.
была на Намачинтамане и сейчас я здесь, но вдохновение не появляется. Неужели такое сильное оскорбление совершило? Предложение практики уже под вопросом. Но и покидать общество подсознания Кришны страшно. Ну, это хорошо уже. Хороший есть признак, что страшно покидать общество преданных. Не надо покидать общество преданных. Это как, скажем, человек ранен, становится беспомощным на какое-то время. Оставайтесь в обществе преданных. Нужна реанимация иногда. Да. Дойти до конца могут самые терпеливые, искренние, преданные. Очень нужна помощь друг другу, дружеские отношения. Самое слабое, опасное положение, когда преданный остается без поддержки друзей, нет друзей у него. Остается один на один со своими проблемами. Чтобы вера укрепилась, необходима дружба в сознании Кришны. Не думайте, что у меня есть Хари Кришна мантра, и мне достаточно этого. Остальные для меня не важны. Нет. Мы не так квалифицированы. Не настолько. Дружба очень важна. Делайте, что можете. Терпите какое-то время. Если совершено было оскорбление, должны пройти реакции. Но они же пройдут. Не так все плохо, если страшно покидать общество преданных. Значит, есть связь в сердце.
Я здесь, можно сказать, купаюсь в океане милости вашей преданных. Но вот вчера был кадыш, я постился на воде, и все равно, когда раздавали просад, я что-то взял себе. Ну, завтра съем. А сегодня подумал, а зачем? Неужели я думал, что в обществе преданных мне там просады не достанется, либо мне не позабудут? Как с этим быть?
Ну, запасливай что? Такое качество у тебя.
Смотрите, как от этого, как это урегулировать, вот этот режим приема просада, понимание, сознание, как действовать.
Если есть привычка запасаться, ничего страшного там нет. Если ты хочешь как бы это во благо, ты можешь эти запасы потом раздавать кому-то.
Я сам их ел. Ну и раздаю иногда, но ел.
Никакой опасности не вижу в этом.
Вы сказали, что не надо подражать Господу, а кто-то из преданных сказал, что я подражаю.
Что, Господь так делает, поступает?
Преданный мне сказал, что я подражаю Господу Джаганатхи, просто пытаюсь принять его форму какую-то.
Интересно посмотреть, что за форма тебе будет. Давай запасайся дальше, может что-то получится. Не усложняйте все. Просто у тебя вкус к просаду есть. Хорошая привязанность. Ну, делись тоже. На примере Нарады Муни, когда он вкушал пищу после мудрецов, такой эффект произошел из-за умонастроения, с которым он вкушал, а не за самой пищей. Вопрос, как развивать такое настроение почтения. Сначала он слушал этих мудрецов, но у него пробудилось это счастье, эту атмосферу он почувствовал. Не понимал смысл всего, но атмосферу чувствовал. Так описывалось. Бхаву. И поэтому захотел попробовать пищу, остатки пищи. По этой причине. Из-за самой пищи, да, все может измениться. У меня же так произошло в сознании Кришны. Я попробовал просад, все. Только так я получил опыт духовный.
Yeah. Все, у меня много лет вопрос остался. Я как-то слышал вашу лекцию о том, ну, про сад, как его в храме готовят. Говорит, ну, грехаски — это особый случай. И лекция оборвалась. Я говорю, ну, чего вы хотели сказать?
Лекция оборвалась.
И думаю, что они готовят, как, какое настроение. То есть мы же не для Кришны готовим, для себя. И вот как бы так вот хотелось вот сейчас вот услышать наконец ответ.
Грехаски готовят для себя, конечно же. Они, конечно, предлагают, но для себя это делают. Для своих детей, для себя. Жена для мужа готовит на самом деле. А муж предлагает потом Кришне, зная, что для него жена приготовила. То есть опирается на его вкусы же. Детей, там, мужа. Это грехаски. Поэтому им предписано принимать гостей. По этой причине. В доме я сам себе хозяин, и служу своим вкусом, вкусом своих близких людей. И Кришна это принимает просто. Потом мы наслаждаемся жизнью. По милости Кришны, конечно же. Для саньяси запрещено так готовить пищу. Запрещено для себя вообще готовить. Готовить для Кришны позволяется саньяси. Поэтому грехастхам необходимо принимать гостей. Как можно чаще, да? Как можно чаще. Регулярно, так скажем, регулярно. Вот. И одно дело вкус пищи, другое дело вкус отношений. Вот он становится сильнее и сильнее, этот вкус отношений.
Гуру Махарадж, вот, у меня вопрос сейчас относительно размышления о смерти. Вот, Шриман Бхагаватам, да, вы тоже в конве этого семинара говорили о том, что это, в принципе, диалог перед смертью, и ну, очень важно понять вообще, в принципе, эти темы, того, как мы подготавливаемся вообще, в принципе, к переходу из этой жизни в другое бытие. Вот. И вопрос в следующем. Вот, нужно ли преданному часто думать о смерти, о природе страданий, полезно ли это для духовной практики? То есть для меня важный вопрос, но меня просто слишком часто посещают эти мысли. При этом я слышала от преданных, что думать о смерти не стоит, потому что душа вечна, поэтому думать о смерти — это тамос, в общем-то, может быть, это не нужно.
Смерти нет. Как вы будете думать о смерти?
Не столько о самой смерти, сколько вот о природе вообще, в принципе, изменения сознания, перехода вот в новое состояние. Так,
что... Вы просто должны помнить, что жизнь временна, смерти не существует. Вы должны думать не о самой смерти, а о вечной жизни думать нужно. О душе, о сверхдуше, о Кришне. А смерти не существует. Существует временность. Время просто кончится. Но смерти нет. Вот так нужно думать.
Вот размышления о природе, страданий, а вот, ну, то есть такие более философскими смыслами, погружение в это, а вот именно осмысление этого, это полезно, нужно, или это вот, в принципе, тоже стоит не погружаться?
Это полезно в том смысле, чтобы иметь мужество, готовность встретить трудности какие-то, преодолеть их. В жизни всякое может быть, мы же знаем. Так, от сумы тюрьмы не зарекайся. Мы не знаем, что будет завтра с нами. Но мы готовы. Мы понимаем, что мы должны быть готовы встретить лицом к лицу любые трудности. Мы верим, что Кришна не даст нам слишком большие препятствия непреодолимые. Мы знаем об этом хорошо. Что мы под защитой находимся. И преданные, да, он настроит таким образом. Но смерти нет. Не существует смерти. Если вы уже сейчас живете в сознании Кришны, какая смерть может быть? Это то, что со стороны может только увидеть кто-то. Но вы не увидите смерть. Об освобождении. Да. Чистое преданное служение — это тоже освобождение. Мукти. Бхакти — это также включает мукти.
Как цель, да? Или вот цель, не вернуться к Кришне.
служить Кришне. Зачем мы получаем освобождение? Чтобы служить Кришне. Вечной жизни. Вечное служение. Настраивайтесь на служение. Любовь – это служение. И в материальном мире служение – это как работа. Всегда трудно что-то делать. Но в духовном смысле это не так. Это всегда счастье. Полностью познать любовь к Богу в этом мире нельзя. Она здесь проявляется время от времени, не постоянно. В основном пребывает в состоянии смаранам преданные. Памятование. Это экстаз смарана называется. А что касается премы, она здесь проявляется время от времени только. Но полностью она проявлена только в духовном мире. Прабхупада сказал, что именно вот эту прему, Кришна-прему, можно познать только на Галоке Вриндаване, больше нигде. Есть еще пример один, который слышал с Луной. Фазы Луны помогают понять, что такое расы. Матхурия, Ватсаля, Сакья-раса, Дасия и Шанта-раса. Вот эта Луна, которую мы видим, никогда не поворачивается другой стороной. Мы никогда не видим обратную сторону Луны. Вот так же эти расы. Из материального мира мы никогда не видим Матхурия-расу и Ватсаля-расу. Но Сакья-раса, она проходит по экватору, так сказать, поверхности Луны, вот, и часть Сакья-расы можем видеть с этой стороны, часть находится на невидимой стороне, но полностью видимо Дасья-раса и Шанта-раса, это то, что можем видеть отсюда мы с вами, то есть нам рекомендуют Дасья-раса служение, это полностью открыто нам. Потом мы увидим с другой точки, нам нужно посмотреть на обратную сторону. Достичь этого места нужно. Прему Матхурия расу и Ватсаля расу мы получаем на слух. Слушаем в этих играх.
Достаточно усилий прилагаем в том, чтобы достичь этих целей. Или, может, на самом деле эта цель не так чиста, мотив не
достичь. Не в этом дело. Не только в наших усилиях дело. Большей частью нам нужно положиться на аспект времени. Если мы следуем процессу, делаем то, что в наших силах, то не нужно переживать, если что-то не получается или несовершенным образом исполняется. Нужно положиться на аспект времени. Лекарства действуют со временем, так? Если мы принимаем регулярно дозу, нужную дозу, необходимую лекарство, то постепенно, постепенно со временем болезнь уйдет. Подобным образом, вы принимаете садхана бхакти, следуете, служите. И со временем постепенно сознание Кришны разобьется. Запаситесь терпением. Очень трудно обрести совершенство в молодые годы. Нужно прожить жизнь. Если не случаются экстремальные обстоятельства, конечно же.
Суть Дасья-раса в чем?
Служение. Ее суть служения. Это активная любовь. Любовь в служении. Это основа для всех других рас. Дасья. Если вы познаете Дасья-расу, вы сможете познать все остальное. Если же мы не познаем Дасья-расу, мы не сможем познать ничего другого.
А суть других рас, разве тоже не служение?
да, служение, основа всех других рас. Но там добавляются еще дасья, добавляется сакья, служение в равенстве, потом вацаля, служение в чувстве превосходства, покровительства, родительское, и матхурия, служение в сладости. Да, это все служение, дасья. Но само по себе раса дасья означает, что мы понимаем превосходство господина, Бог. Мы признаем его величие, с этого начинается дасья раса. Не признав величие Бога, мы не можем быть слугами. Нам нужно признать высшие силы, высшее превосходство, высшие личности. И начинается дасья раса. То есть сначала смирение, признание высших сил. Некое подчинение этой силе, восхищение этой силой, благоговение. Тогда проявляется дасья раса. Без признания высших сил мы не можем вступить в сакья расу или матхурья расу. Опасно. Так совершаются оскорбления именно. Потому что матхурья раса духовная не принимается для наслаждения, а для служения принимается. И сакхи тоже. И вацали, и сакхи, и матхурия. Для служения, не для наслаждения. Для наслаждения Кришны принимаются, поэтому основа всему дасья. Господь Читан делал упор на дасья расу. Конечно, преданные, которые настроены эзотерически более, они интересуются матхурья расой всегда. В основном матхурья раса интересуется. Но тут нужно быть осторожным. Не запрещается, но будьте осторожны. Не принимайте это близко к своему сердцу. Утверждайтесь в служении. Это главная роль. Пожизненная причем.
Смотри, Андрей, скажите, пожалуйста, вот вы говорили на лекции по разнице, то есть когда мы подражаем, причем мы учили, и когда мы следуем наставлению, как понимаете, как бы границы или наставления, они могут проявляться не только в словах, но и в поступках. Дополнительно уже след показывает своим примером, и часто мы на его примере чему-то учимся. Я могу, допустим, говорить, что я просто пытаюсь поступать как духовный учитель. Ведь я могу подражать просто ему, как вот различить эту грань.
Это грань. Через слушание можем понять и поступки духовного учителя. Действия духовного учителя. Главное служение – это слушание. Как, например, в исламе есть слова пророка. Это то, что он говорил как духовный учитель. А есть дополнение к этим словам, хадисы называются. Это то, что пророк не говорил, но делал. Например, можно ли сидеть вот так вот, спустя ноги вниз на возвышении? Что там они сидят на полу, скрестив ноги. Можно ли так сидеть правомерному мусульманину? Ответ. Пророк Мухаммед однажды так сидел, значит можно. Это хадисы называется. Что-то вроде этого. То есть его поведение описывается так же. Или он принял одного человека в ислам. Это был враг. Мусульман. Он был раб. И он служил врагам мусульман. Участвовал в войне против мусульман. И убил одного из подвижника пророка. Копьем. Лично было поручено это дело ему. Уничтожить, убить этого, отомстить, убить Хамзу. Хамза это был. Бесстрашный воин Хамза. Кто защищал ислам, как великий герой. Он погиб от руки этого раба, нанятого врагами. Впоследствии этот раб предался пророку. А пророк был очень добрый, он всех принимал. И пророк принял его в ислам, дал ему благословение с одним условием, что никогда на глаза мне попадаться не будешь. Это хадиса. Это не то, что пророк услышал свыше. Это было его личное поведение, отношение еще. Поэтому изучается то и другое. Конечно, ученик будет сосредоточен на поведении своего духовного учителя, Но это поведение, оно будет продиктовано глазами, оценивается глазами на ученика и сверхдуши. Поэтому гуру раз в год слушает подношение своих учеников и пытается увидеть себя глазами учеников, чтобы лучше служить. Что он действует согласно своей природе. Но ученики это видят специфическим образом, поскольку там сверхдуша присутствует в их взгляде. Они смотрят на гуру как на представителя Бога. Это видение очень специфическое. Никто так, как ученик, не может видеть духовного учителя. Уже другой человек не видит этого. Для ученика важно все. Как гуру сидит, как жестикулирует, куда смотрит, как улыбается. Он во всем видит Кришну. И он так все это видит. Под влиянием сверхдуши именно. Поэтому гуру иногда слушает, как ученики говорят о нем, прославляют его. Чтобы понять, как совершать лучшее служение. Гуру Татва предмет непостижимый по этой причине. Гуру не знает, какое он впечатление производит. Он не знает об этом ничего. Он вообще об этом не думает, что произвести какое-то впечатление. Он должен служить Кришне и все. В его понимании он плохо служит Кришне. У него много недостатков, несовершенств. Но когда он служит учеников, он думает, боже мой, фантастика вообще. Откуда у них такое сознание Кришны? Какие-то чистые преданные все. У них чистые глаза вообще. Смотрите, как они видят. Никаких недостатков не видят. Они парамахамсы все. Это под влиянием сверхдуши происходит. Такова связь гуру-ученик.
Дорогой Гуру Махарадж, вот лучшее, что в моей жизни было, это общение с преданными. Шримад Бхагаватам, киртаны, все, что связано с нашей жизнью, поездки в Хаму, когда это там на месяц, полтора-два, погружение в это. И хочется, чтобы это не кончалось, и ничего другого не надо. Вот. Но тоже в моей жизни есть та сторона, где мне нужно ходить там, на работу, да, выполнять какие-то свои обязанности. И я делаю это под долг. Да? Но для чего мне это нужно? Для чего мне Кришна это дает? Зачем мне это нужно прожить? Если мне это в общем-то не интересно.
Это скоро кончится. Об этом не переживайте слишком. Вы переживаете, потому что думаете, что вы будете вечно молодыми, и вам придется вечно работать, на работу ходить. Вы не будете вечно молодыми. Вы очень скоро все состаритесь, как и я. И больше на работу ходить не будете. Будете повторять Хари Кришны и проповедовать. Ну вот это тоже дает силу. Тоже вот эта разлука. Чувство разлуки. Нам хочется больше, да, быть преданным. Больше, это очень хорошо. Это лучше, чем кажется, слишком много у нас служения, слишком много мы преданные. Нам не хватает кармической работы. Лучше вот по-другому. Что Кришны нам всегда не хватает, это очень хорошо. Голод. Разлука, это очень хорошо. Еще раз.
Насколько искренность преданного неофита влияет на духовную жизнь? Может ли Кришна обратить внимание на такого преданного, который вот совсем, но у него очень большое ждущее желание ему служить и помогать
миссии
перед вами?
И?
Потому что как бы, когда какая-то реализация приходит, те, кто уже очень долго служит, они говорят, что ты там говоришь, что такое может быть, и вот совсем вот пришел.
А, нужно учиться у начинающих преданных. Это духовный учитель Шрила Прабхупада посылает этих людей непосредственно. они действуют как чистые преданные в начале. Нужно смотреть на них и учить свою энтузиазму этому. Потом позже они тоже встретятся с какими-то трудностями своими, но вот в начале они все действуют как чистые преданные. Это очень хорошие примеры. И их нужно признавать чистыми преданными в этот момент, когда они так действуют. Это великие души.
А дайте, пожалуйста, конкретный совет, как развить память. Мне, например. Лекции много слушаешь, да, и учишься в институте, и читаешь много. А когда спрашивают, как что, вот уже конкретно, да, что-то. Например, дилемма это мало, она все может вспомнить. То есть всю лекцию прямо кузит. А ты не помнишь, помнишь прошлое, что было здорово, экстаз, вкусно, какие-то, ну, про что хотя бы помнишь, да?
Я не знаю насчет вот этой памяти, которую вы спрашиваете. Я никогда не делал никаких упражнений, методов не использовал. Но с Мараном есть главные вещи, от которых сходят остальные. Кто такой Кришна? Ну и все. Вот с этого все начинается. Все остальное вспомните. Не пытайтесь запомнить чью-то лекцию, пересказать. Буквально. Просто помните, что Кришна – верховная личность Бога. И потом найдете слова все необходимые. Это смарана называется. Просто настраивайтесь на то, чтобы дать людям Кришну как-то. И вы понимаете, что прямо дать этим людям невозможно. И тогда начинается смарана. Кришна же – верховная личность Бога. И нужно сказать, как сказать. И вы начинаете думать, вспоминать, все приходит на ум, из сердца, и начинается процесс. Вот и все. Через служение. Просто хотите Кришну дать, и Кришна помогает вам изнутри сердца. Не пытайтесь просто запоминать какую-то информацию. Если даже воспроизведете, она не будет иметь такого действия, такого могущества. Именно смаранам нужно. Кришна смаранам. Не просто смарана, Кришна смарана должен.
Можно еще задать? Вот сейчас, отвечая на один из вопросов, вы затронули скользкую тему о том, что когда у преданного есть дружеские отношения в этом обществе, он находится в очень защищенном положении. И вот, собственно, вопрос о том, как развивается дружба. Может быть, что-то больше вы немножко расскажете, потому что, ну, в целом, я отвечаю, что вот это в процессе служения, да, но ведь часто бывает такая ситуация, что служение совместное есть с преданными, да, но, тем не менее, вот какие-то дружеские отношения, или что, в каком-нибудь проекте большом, или еще что-то такое, да, служение объединяет преданных, но вот недостаточно дружеских отношений. Вот
что важно? Для дружбы должно быть пространство. Дружба означает, что вы делаете то, что согласно вашей природе, и друг делает то, что согласно его природе. И вы помогаете друг другу в этом. Цените это и помогаете друг другу. Вот это дружба называется. Для этого нужно пространство освободить для его природы в моей жизни. В моей жизни освободить пространство для его природы. А в его жизни освободить пространство для моей природы. Это так же, как приходить в гости в чей-то дом. Если там нет условий, вас плохо принимают, туда приходить не будете. Они должны для гостей тоже организовывать какое-то пространство. Тогда возможно гостеприимство. Дружба подобна этому. В сердце должно быть пространство специально для друга. То пространство, где он может свою природу поместить. И вы помогаете, вы общаетесь с его природой, у себя в сердце. А он же в своем сердце общается с вашей природой, и у него есть место для вас. И вы это взаимно чувствуете. И это, эти отношения очень могущественны. И пространство нужно освободить. Это подобно уборке помещения. Если вы заходите в какое-то помещение с другом, и там все завалено, нет пространства, то сначала вы занимаетесь уборкой помещения, освобождаете это пространство. И каждый это делает согласно своей природе и вкусам. То есть не спешите с дружбой. Иногда преданные хотят быстро подружиться, быстро сблизиться. Это очень как бы, ну, чревато последствиями. Искусственность, некоторый нажим, некоторый эгоизм чувствуется, потребительство в этом. Дружба строится очень шаг за шагом, постепенно и со вкусом. Чуть-чуть дружеского расположения, на сегодня достаточно. Потом даже не думая, не замечаете этого всего. При случае вы увидитесь, по милости Кришны, вы где-то снова встречаетесь, и вы вспоминаете то хорошее расположение, добавляете еще чуть-чуть. И вам уже очень хорошо. Просто когда вспоминаете этого человека, вы уже хорошо себя чувствуете. И при случае вы снова добавляете еще чуть-чуть. Вот таким вот рост даете, понимаете, вот этому вот нашим чувствам, нашему вкусу отношений. И в какой-то момент вы чувствуете, что вы уже связаны. Неважно, где вы находитесь. Вы чувствуете эту поддержку, эту связь. Представьте, если вы заходите в общество таких людей, где совсем у вас по чуть-чуть дружеские отношения, как вы себя хорошо чувствуете. Это удивительный экстаз. Служить вместе, воспевать вместе. В таком состоянии доверия, уважения. Каждый настроен доброжелательно, по-доброму друг к другу. Ничего не подозревает. Если даже что-то говорят о том человеке плохое, он не верит. Но он, нет, я не верю, что он может так делать. Однажды Бхакти Чайтанья с вами написали письмо о его ученике, жалобу. А гуру этот доброжелатель своего ученика по природе. И вот они написали, что этот ученик врет, лицемерит, обещает, не делает. Ну и список весь. Вот так вот, Гуру Махарадж, вот такой ученик у нас есть. Ответ. У меня таких учеников нет. Все мои ученики честные. Следуют садхане. Читают книги Прабхупады. Они смиренные, они скромные. Вот весь список написал. Вот такие, это все мои ученики. А таких учеников у меня нет. Понемножку, по чуть-чуть. Много не надо. Большими дозами. Дружба обязательно должна подразумевать свободу. Не связывать друг друга сильно. Все преданные должны быть настроены дружественно друг к другу. По-доброму все. Не то, что мы должны дружить близко, но дружественный настрой каждому нужно иметь человеку. И культивируйте добродетель. Доброту, все. Все просто. Как доброту культивируют? Так, как же стать добрым? Вот вопрос. Я, кажется, уже добрый. Добрее уже некуда, правда? Как же стать добрым? Добрым означает стать нейтральным. Не безразличным. Нейтральным. Ни плохие, ни хорошие вещи вас не должны задевать в людях. Ни то, ни другое. Видите, вот хороший человек, ой, я привязался к нему. Не так. Это не доброе отношение. Это не моя собственность. А вот плохой человек, я ненавижу его. Тоже не доброе отношение. Ни то, ни другое. Неправильно. Нейтралитет. Пусть вот он хороший или плохой, неважно, он служит Кришне. Вот это мы ценим. У него сейчас такое мнение несовершенное. Иногда от его языка кто-то страдает. Но он сейчас пока такой, да? Но мы не должны делать никаких выводов на этом основании. Должны верить, что он занимается преданным служением человечества. Да? Ну, должна научиться этому нейтралитету доброму. Например, если вы чувствуете с кем-то, у вас по гуна-карме конфликтные отношения. Вот еще чуть-чуть вы будете ругаться. Вы уже знаете об этом. Вот чуть-чуть, вот с этим человеком точно поругаюсь. Дистанцию чуть-чуть, оп, нужно увеличить. Чтобы мир на расстоянии был. Мир должен быть на расстоянии. Не провоцируйте лишние конфликты никогда. И когда добродетель пробуждается, вы увидите, что те вещи, которые раньше провоцировали конфликт, больше их не провоцируют. Оказывается, можно и конфликтовать. Причин нет. Не оказалось, что причин нет, что конфликтовать. Потому что увеличилась добродетель.
Иногда такое бывает, что не очень охотно хочется общаться с преданными. Но сатсанга занимает же очень важное как бы место преданных. И в такое время книги, если читать книги Шрилы Прабхупады, ну или других святых, это будет иметь сатсангу?
Прабхупада в одном месте говорит, что если даже вы считаете, что в этом обществе все псевдо-вайшнавы, то общайтесь тогда с духовным учителем непосредственно. Даже если так, ну, приходят такие вещи, тогда вот есть такой выход. Общайтесь с гуру. Мы немножко попоем? Последний вопрос.
Иногда начинающие ученики, преданные, как вы говорили, что они как чисто преданные себя ведут, они начинают набирать очень много служения на себя и через какое-то время могут перегореть. Как правильно себя вести, или как может быть им правильно объяснить, что надо так делать или не надо так делать?
Перегорают преданным служением, много служения берут. Надо беречь преданных.
Как
Перегорят немножко, потом объясните. Обычно так все происходит.